Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, и в эфире канала «Страна и мир» программа разговоров о главном с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Как обычно, напоминаю, что можно поддержать нас, поставив лайки, написав комментарии, рассказав, что вам понравилось и не понравилось, что вам интересно, может быть, какие темы стоит нам затронуть. И также напоминаю, что можно нас поддержать и финансово. Ссылка на наш счет в PayPal есть тоже в описании этого видео. И опять же, нас можно слушать, не только смотреть здесь, но и слушать на платформе «Радио Сахаров». Это приложение для Google Play и App Store, которое можно использовать без VPN в России. Как обычно, начнем, наверное, с очень короткого обзора того, что происходит на линии фронта. Российские войска продолжают оказывать давление на вооруженные силы Украины. Есть такое представление экспертов, что Россия готовится к началу штурма Часового Яра. Вроде бы даже с утра сегодня были сообщения о каких-то первых попытках атаковать уже на Харьковском направлении. Да, это то, о чем тоже говорилось, что это направление может стать для России важным. Украина отвечает на это продолжением активных атак, да, обстрелов с помощью дронов. Опять обстрелом подвергся Белгород. Там пострадали мирные жители. И также была успешная атака украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Курской области. Вот эта картина, что-то в ней кажется ли вам за эту неделю существенным?
Каких-то таких больших событий не произошло за эту неделю, но мы должны понимать, что в отличие от прошлого года, когда в течение нескольких месяцев нам рассказывали, что вот-вот будет там украинское наступление, контрнаступление, вот оно уже началось, вот оно подтягивается, вот российское наступление этого года войны, этого сезона военного, оно никем не объявлялось как наступление и не будет объявлено. И это важный урок, который Россия вынесла из прошлого года, что Ну, не произойдет, так не произойдет прорыва, ну, не произойдет прорыва. Но если ты объявляешь контрнаступление, наступление, и потом оно не происходит, то ты проиграл. А в такой ситуации, в той аранжировке, пиар-аранжировке, которой как бы это будет делать Россия, у тебя не будет проигрыша, потому что, нет, так нет. Нет прорыва, так нет прорыва. А если он будет, то его все заметят. Мне кажется, что из последних событий последних недель, да, или даже, может быть, месяца, или последних полутора месяцев, как бы надо, ну, мы немножко недооцененным является интенсивность ударов российских по инфраструктуре и по городам. Эти удары, они направлены на те, в частности, местности, которые как бы раньше жили достаточно отделенно от войны, да, в Украине, я имею в виду. И эти удары, они имеют такую важную подоплеку, потому что мы знаем из опросов общественного мнения, что эти удары, они наносят, являются ударами по общественному мнению. Да? Они повышают издержки для тех, кто непосредственно не вовлечен в войну, не воюет в Украине, они нервируют общество, они повышают уровень вот этой утомленности войной, и это, конечно, имеет большой такой психологический эффект и направлено на него. То есть, как бы Путин сознательно бьет по инфраструктуре и городам, чтобы ослабить готовность Украины к сопротивлению. Это такая психологическая атака. Мне кажется, это важным упомянуть. Вот. Ну, а дальше пока каких-то больших новостей, на мой взгляд, нету, и поэтому мы будем вот сейчас все время находиться в этом, в этой межумочном положении. Характерно, что кто говорит про то, что российское наступление там началось на каком-то направлении, это Украина. А российская сторона будет молчать про это, чтобы вот не подставляться в такую ситуацию. А украинцы, наверное, будут говорить, что вот оно началось и не преуспело. Это информационная война, борьба, которая здесь идет, вот, которую мы наблюдаем, да, которая доносится до нас.
Ну вот к разговору как раз об информационной войне, что мне показалось странным на прошедшей неделе. Обычно до этого российские пропагандисты или официальные лица начинали говорить про возможное использование ядерного оружия в тот момент, когда в России на фронте что-то шло не так. Россия не добивалась тех результатов, которых она хотела. Вроде как сейчас мы на протяжении уже нескольких недель говорим: российские войска захватили инициативу. Украине очень трудно сдерживать российское наступление. И на этом фоне появляются сообщения о том, что Россия будет проводить учения опять с использованием тактического ядерного оружия. Вроде бы эта тема уже уходила на задний план. Вроде говорилось, что Китай вот при всей своей пророссийской политике скорее дал понять российскому руководству, что вот это есть для него некоторая красная линия, да, угроза использования ядерного оружия. Конечно, этому сообщению об российских учениях предшествует заявление, точнее, министра иностранных дел Великобритании о том, что теперь Украина может использовать британское оружие даже для ударов по территории внутри России. Но кажется, что это все равно не очень соответствующая масштабу причина. Вот в чем же, на ваш взгляд, зачем российскому руководству идти на этот эскалационный, по крайней мере, вербальный эскалационный шаг?
Ну, прежде всего, мне кажется, что сам начало этой войны, вообще не знаю, середины 2010-х годов, или, может быть, даже раньше, с начала 2010-х годов, одна из таких центральных стратегем путинского правительства, путинского режима является капитализация ядерного оружия. Россия не является сверхдержавой, и у нее есть только два признака, где она как бы может претендовать на некоторую роль, исключительную роль. Первый – это, конечно, ее ядерный арсенал, который является вторым в мире по масштабам и значимости, причем так, что там третья позиция Китая – это далеко-далеко внизу. Ну и отчасти, может быть, как бы энергетические поставки России, которые тоже являются и характеризуют ее как совершенно глобальную державу, без которой нельзя обойтись. Эти два признака сверхдержавности, которые существуют, Путин как бы стремился капитализировать вот в своей политике последних там 10-12 лет. И в этой войне в частности. Поэтому это для него важный козырь, за который он будет держаться. На мой взгляд, то, что сегодня как бы вот эта ядерная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, она носит в большей степени такой бюрократический характер, чем когда это было, когда Россия действительно была, ее войска, ее армия в Украине была в плохом положении. В тех эпизодах обычно как бы источником угрозы был сам Путин. И он что-нибудь такое говорил, такое злое, так, значит, играл желваками и лицом, что все пугались и понимали, что речь идет о том, что он готов использовать ядерное оружие потенциально. Здесь это обставлено как учение, и в этом смысле это не является, как бы, это более конвенциональная такая пиар-игра, более конвенциональное информационное наступление. И он сам ничего не говорит. Ну да, оно, безусловно, является реакцией на изменения в риторике западных союзников Украины. Мы помним, что сначала Макрон сказал, что он не исключает в перспективе появления солдат там НАТО в Украине. Потом нечто похожее сказали в американской администрации. Эти самые британцы, наоборот, сказали, что они не против, что будет их оружие использоваться для ударов по военным целям на территории России. И это, ну, некоторая такая риторическая эскалация, которую раньше как бы Запад не допускал. И на нее идет встречная эскалация, такая угроза. И что важно, мне кажется, это насколько эта угроза будет как бы прочитана общественным мнением на Западе и в Соединенных Штатах. Потому что такого рода угрозы имеют влияние на избирателей, на людей. Они пугают их, и на это они и рассчитаны. Но при этом мне кажется, что вот следует различать, что вот та стилистика, в которой это сейчас делается, это не та стилистика, в которой Путин выступал, когда вот все действительно так немножко вздрагивали. Это более такая бюрократическая, на которой можно, а что, учение, учение, что он никому ничего не угрожал, да? Он просто проводит учение. Но, конечно, это должно
Но
произойти.
там, простите, Кирилл, но там МИД заявил, что вот это как раз учение с использованием тактического ядерного оружия, они как раз делаются в ответ на заявления, как-то там, не обдуманные заявления западных стран.
Да, но именно это и делает это такой какой-то регулярной бюрократической историей, да, потому что когда говорил про это Путин, он говорил, что вот мы будем реагировать на экзистенциальную угрозу нашему государству, и это ощущение экзистенциальной угрозы, вот я сейчас нахожусь в таком отчаянном положении, меня так угрожают, что я сейчас схвачу ядерную бомбу и брошу, это сильный жест. А это, когда МИД какой-то, господи, что там МИД, какое он отношение имеет к ядерному оружию, это МИД, и говорит, вот мы на ваши эти слова, мы вот это вот сделаем, а вот эти вот, это и есть такая бюрократическая рутина, бюрократическая пиар-рутина, которая не производит того эффекта, как слова Путина, выражающие эту экзистенциальную тревогу и эту решимость. Здесь этого нету.
А то, что появились сообщения, что якобы НАТО вот на ближайшем саммите прямо запишет в декларации, что его войска Альянса не окажутся на территории Украины, это как бы что? Ответ Запад, тем не менее, под этим напором отступает?
Ну, мы давайте дождемся и увидим какие-то решения, потому что сейчас могут быть разные, как бы вокруг этого телодвижения. Я не знаю, в принципе, конструкция там будущей безопасности Украины и конструкция ее взаимоотношений с союзом западных держав, мы ее не видим еще. Это предмет разговоров, и здесь не принято, насколько я понимаю, решений. Поэтому здесь могут проскальзывать разные формулировки, высказывать в информационное поле. Но пока я бы оценивал именно как такое бросание мечей, да, когда смотрят на реакцию, да, на эти мечи. Вот, более детально это нельзя прокомментировать. Это пока это такой информационный шум, мне кажется.
Да, спасибо, спасибо, Кирилл. Давайте теперь от этих военных и событий, вот этой международного вербального противостояния, обернемся к внутри российской картинки. И там как-то удивительным образом на фоне сейчас войны новый президентский срок Путина вот с этим вот после прохождения этой выборной процедуры с безумными деспотическим уровнем якобы оказанной ему избирателями поддержки 87%. Вот как он, да, он немного как будто блекнет. Но, тем не менее, все-таки вот этот новый пятый срок, формально пятый срок президентства и шестой, если считать то время, которое Путин отсидел премьером при, значит, президентстве Дмитрия Медведева, что это будет, как на него смотреть, вот если попытаться это определить, дать этому некоторое политическое определение.
Да, мы как бы у нас такая была ритуальная неделя, вот эта инаугурация и тут же празднование 9 мая, и все это, когда да, и это такая череда, как бы, как это вот у культурологов есть такое понятие репрезентация власти, да, что монархическая культура, она предполагала, что, ну, король не избирается, он как бы наследственный, это наследственное, но эту власть надо представить в особом действии таком. И это действие, которое вот является репрезентацией власти, которое создает как бы ритуал власти, оно как бы замещает электоральные процедуры, да, оно восполняет вот их, оно представляет нам легитимность правления в репрезентации, а не в процедуре, да. И мы видели очень хорошо, как, насколько важна репрезентация, насколько важна этот как бы коронационный ритуал. Там и с патриархом, и с тем, и с сем, и кремль, золото. Это как бы душа режима, это презентация легитимности. И вы не должны себе задавать вопросы, как бы говорит власть, правильно или неправильно было посчитано. Потому что если власть такова, если она так прекрасна, если она так демонстрирует, что она власть, то ваши голоса это не источник этой власти. Вы только сумели поучаствовать в согласии, в том, что, значит, поклонились ей. Это как бы ваша присяга, эти выборы, а не ваш выбор. И действительно, как бы на выборах страна присягает, и эти 87% или сколько там, я не помню, голосов, это цифры присяги. И мы должны понимать, что это такое на нас гипнотизируют, но на самом деле это как бы замена, замещение легитимности, рациональной легитимности, которая возникает в реальной электоральной процедуре. Вот, я этот срок, что про него можно сказать с высокой, по-моему, определенностью. Медицина хорошая, и Владимир Путин, скорее всего, будет жить долго, и весьма вероятно, будет жить долго, но так или иначе, к концу этого срока его потенциал, его управленческий, лидерский потенциал будет истрепан. Это будет икона, ее будут всюду клеить и заставлять на нее, значит, молиться и смотреть, но так или иначе реальная власть начнет немножечко растворяться, растекаться по управленческим структурам, просто потому что тот возраст, в котором ты уже не можешь быть таким бодрым, так все контролировать и держать, и тебе неинтересно, и тебе, в общем, скорее всего, и поэтому она начнет как бы перетекать куда-то, эта власть. И поэтому надо будет очень внимательно следить, и элиты будут следить за этим, и бюрократия государственная следить за этим, куда это перетекает, и где образуются вот такие сгустки полномочий, которые, значит, способны будут вот перехватывать эту энергию, которая будет оставлять Путина. В этом смысле это такой будет очень важный срок. И к его концу мы увидим некоторую конфигурацию, как мне представляется, отличающуюся от того, что мы сейчас видели, и которая будет, ну, в чем-то указывать на неизбежности. На неизбежности, то есть на те структуры или там институты или группы, которые точно примут участие в переделе власти. Мне кажется, что за пределами этого срока у Путина уже не будет возможности выстроить какую-то сознательную конструкцию перехода. Ее надо будет строить в этом периоде, в эти 6 лет. Поэтому это будет все довольно занимательно. Будут серьезные, как мне кажется, события. Я не знаю, какие, и мне сейчас трудно это предсказать, просто как бы тезис, который я сейчас отстаиваю, который я вбрасываю, он заключается в том, что на протяжении этого срока будет выстраиваться то, что будет основой конструкции перехода. Ну вот в таком вот абстрактном немножко ключе я бы это сформулировал, но это то, что мы можем сказать. Это не имеет отношения к тому, кого сейчас назначат в правительство. Там, ну, Мишустин останется, мы про это говорили, кажется, уже, скорее всего, потому что нету каких-то смысла его менять. Я думаю, что весьма вероятно, что на премьерский пост в течение этого срока придет тот человек, который вот будет участвовать в конструкции перехода власти. Мишустин это будет или не Мишустин, это не, я не могу сказать, но эти события еще впереди. Сейчас то, что, как мне представляется, то, что будет после инаугурации происходить с правительством, это еще не та конструкция. Она будет выстраиваться позже.
Да, ну вот тем временем Государственная Дума действительно утвердила Мишустина в качестве нового премьер-министра, но мне хотелось сначала спросить вот о чем. Мы до этого, до войны, очень много обсуждали транзит. Это было таким общим местом огромного количества экспертных докладов, статей и так далее. И кажется, вот мне сейчас, по крайней мере, в последние годы казалось, что Путин как раз максимально избегает, делает все, чтобы не принимать здесь никакого решения и не выбирать никакого формата транзита. И война – это, собственно, такой способ в некотором роде, при всем ужасе того, что происходит, уйти как раз от необходимости принимать здесь решения. Думаете, что он передумает вот на этом своем 6-летнем сроке и начнет таки строить какую-то, да, я понимаю, что сейчас нельзя сказать какую, но какую-то конструкцию транзита?
Вы знаете, как бы мысль моя была заключалась в частности в том, что на этом сроке, на этом возрастном уровне, на этом рубеже, если ты не строишь конструкцию транзита, то ты все равно ее строишь, потому что не строя ее, да, потому что все понимают, что у всех возрастают ожидания, потому что, ну, хорошо, но через 10 лет, и все более-менее понимают, что, ну, чисто с точки зрения энергии, ты начнешь отпускать это, потому что, ну, устал, не так и юный боек, и это перетекание будет происходить. Поэтому, как бы, транзит, он начинается со всех сторон, да, его все ждут, и даже если ты ничего не выстраиваешь, у тебя что-то утекает из рук, и энергия, и где-то она накапливается, и это уже строительство транзита. Вот ты, может быть, потом, да, вот это происходит, потом берет все и переворачивает. Это возможно. Но в любом случае это уже процесс, который пойдет. Потому что вот на тот срок, который в следующий раз избираться, там мы видели, да, что там эти указы, что ли, там на 36-й год уже, да, он планирует. То есть как бы он говорит, вот я еще 12 лет буду. Окей, планируй, что хочешь, но через 12 лет ты будешь не тот. И все это понимают. И все будут этого ждать и на это как бы ориентироваться в своих стратегиях и в своих размышлениях о жизни. В этом смысле, да, как бы мой тезис заключается в том, что именно на этом сроке начнут происходить те, будет Путин их мыслить как транзит или не будет, начнут происходить те события, которые уже будут закладывать какие-то камни в основание этого самого транзита. При этом мы видим, что моделей очень немного. Моделей очень немного, потому что авторитарные транзиты там центральноазиатских стран оказались очень проблемными. Там были несколько разных моделей, и всякий раз, значит, эта штука проблемная. Как вообще, вот если смотреть на постсоветское пространство, на то, как как эта проблема решается, то мы как бы имеем три типа кейсов. Ну, есть электоральный транзит, когда, ну, у кого-то кончается срок, потом выборы и выбирают другого. Или, например, даже выбирают того же самого на второй срок, но мы видим, что это реальные выборы, это как бы конкурентная среда. И, как правило, все-таки выбирается другой. Значит, есть так называемая операция «преемник». Операция «преемник» – это, если на нее, как смотреть политологически, как-то системно, институционально, то это такой электорально-административный транзит. Это значит, что вы сажаете себе преемников премьеры, да, ну, куда-то сюда, уже он в офисе, он уже начальник, следующий за вами, он уже может выстраивать административную какую-то коалицию, с олигархией, уже находясь на раздаче бюджетных денег, там каких-то полномочий и так далее. Но все-таки потом он выходит на электоральную, да, на электоральное поле, и надо еще выиграть там. Мы знаем, что такие-то транзиты, они бывают удачные, неудачные. Ну, например, там в России в 2000 году, да, Ельцин-то дает премьерские, а потом президентские полномочия Путину, и Путин на этом, значит, въезжает во власть, но получает реальную поддержку на выборах при этом. Бывают неудачные, как в Украине, например, когда народ сбунтовался. И если такой транзит, преемник, то есть административный электоральный транзит, если он удается, то, скорее всего, вы попадаете в трек движения к персонализму, потому что в следующий раз элиты тоже захотят так, они будут выстраиваться, они будут ждать того, что население не сможет оказать сопротивление, и надо делать ставку на преемника, на того, кто в офисе заранее, и выстраиваться под него. Если население побеждает, такие случаи были там, это и в Украине, и в Армении в 2018 году. Кстати, в Армении, значит, сначала несколько циклов работала система преемника, а в 2018 году она сломалась, ее все-таки сломало население. В Украине она тоже была сломана, не работала модель преемника. И тоже это более демократический трек, потому что и если она сломалась, то элиты думают перед следующим циклом тоже, что даже если там будет в офисе кто-то, не факт, что он победит, поэтому можно делать ставку на публичную политику, а не на кулуарное встраивание в эту иерархию его. И вот это вот решение элит, оно как бы у него есть, ну, это и расчет, и такая институциональная память. Ну и есть административные, чисто такие автократические транзиты, которые мы видели в Центральной Азии, и которые, надо сказать, тоже дают сбой периодически. С одной стороны, дают сбой, мы видим такие примеры, потому что, например, Назарбаеву не удалось та комбинация, которую он, значит, вот придумал, да, вот это вот как бы монарха и избранного президента. И как бы монарх там сидит над ним и присматривает за этим избранным президентом и держит себе в руках значительную часть полномочий, которые он контролирует и может в любой момент использовать против него. Это не получилось, были беспорядки. Надо сказать, что в истории Казахстана за последние там 70 лет власть всегда менялась через беспорядки. Так было, когда Кунаев пришел к власти, это было после беспорядков. Так было с Назарбаевым, который пришел к власти, ну, чуть отложено после беспорядка 86 года. И здесь, значит, тоже этот переход, он через такую же какую-то штуку прошел. Так что у них есть такой, как некоторая такая национальная традиция передачи власти, где случается непонятный бунт, какой-то замес, и потом раз, и выскакивает другой, и сидит уже 30 лет. Но это не получилось. Один из таких самых ярких случаев автократического транзита, это, конечно, Узбекистан. И это и модель, я ее называю модель внучка. Это когда стареющий лидер берет премьера довольно молодого И потом этот премьер сидит у него 15 лет, потому что премьеру некуда спешить. Он знает, что дистанция у них возрастная большая, и он еще успеет поправить. Надо, но надо, вот, значит, он держит для себя будущее место и спокойную старость для патрона. Она сработала, хотя она не дает преемственности политической линии, потому что этот пришедший вновь новый пришедший персоналистский лидер, он может вполне воспользоваться люфтом, который у него открывается, и сделать какой-то маневр. И, кроме того, этот новопришедший обязательно сносит силовиков и каких-то близких людей к прежнему режиму и ставит туда свою клиентелу. И это поэтому для элит такой транзит не является спокойным, он не является консенсусным. Новый персоналистский лидер, он, значит, должен будет утвердить свою власть, снеся отсечением головы тех людей, которые думали, что они гарантированы. И вот когда он отрубит такую голову, про которую все думали, что ее сохранение гарантировано, тогда он станет настоящим персоналистским лидером, и ему начнут присягать. Может ли попытаться Путин выстроить какую-то более сложную систему коллективного руководства? Ну, мы посмотрим. В принципе, у нас каких-то хороших примеров про это надежных. Мы их не видели пока. Так что посмотрим. Мы помним, из советской истории мы помним, что всякое коллективное руководство кончалось тем, что выделялся кто-то и захватывал власть. И всех, значит, из этого коллективного руководства выкидывал, либо там расстреливал, либо просто на пенсию. Когда были времена добрые, то на пенсию. А так могли бы и расстрелять. Вот, ну.
Да, но в этом отношении все-таки не могу не спросить. Мишустин – это не та кандидатура, да? Она скорее все-таки это из серии технических и технократических премьеров.
Да, он технократический премьер, но у этого технократизма большой потенциал. Я думаю, что так или иначе Путина будет много проблем с этим, потому что ведь у нас же правят не те, кто правят. У нас есть силовики, которые по-своему правят и все контролируют. У нас есть семьи, как выражается политолог Николай Петров, такие чеболи, семейные или не семейные, это как бы такие куски, это олигархия, которая имеет, кроме того, большие проекты под своим контролем и под своей ответственностью. И это действительно чеболи, такие политико-экономические чеболи, большие мегакорпорации. Они как феодальные домены функционируют, то есть там есть глава этой корпорации или чеболи, или семьи этой, и он, значит, отвечает лично перед Путиным, и Путин ему доверяет, а дальше он у себя там контролирует, ну, тоже он вот под каким-то контролем находится, но, в общем, он отвечает за то, что у него там внизу. И есть правительство. И вот уже три структуры, которые имеют во власти как бы большую часть полномочий или ресурсов под своим контролем. Три типа структур, я бы сказал, да? И как, значит, между ними можно разрулить это все? И какие дать гарантии, как можно кому-то дать гарантии, это непростая задача. И вообще, так как бы автократия путинская, она строилась на том, что чтобы ни у кого не было особых гарантий, хотя есть, да, мы знаем, что есть приближенные такие люди, вот с которыми Путин там захватывал власть, которые сидят так же, как он, да, всю эту дорогу. И это еще один круг такой неприкасаемых. Вот как это все гарантировать, это будет интересная задачка, и ее процесс, ее решение будет тоже нам занятно наблюдать. Интересно будет.
Да, и последний, наверное, вопрос. Вот этот очередной майский указ Путина. Можно сравнивать этот указ с предыдущим и находить, что предыдущие обещания так и не были выполнены, и, скажем, там надо было по прошлому указу повысить зарплаты бюджетникам, это в большинстве регионов не было достигнуто, а там, где достигалось, то разными манипуляциями. И поэтому можно смотреть на нынешний майский указ как на такое решение там 20-н съезда Коммунистической партии Советского Союза. Но, может быть, все-таки в нем есть что-то, что принято называть сигналами, да, для аппарата, сигналами для власти. То есть что-то, что показывает, что хочет Путин от своих приближенных и от общества вот на этот ближайший период.
Ну, может быть, там есть, наверное, сигналы. То есть они там все являются сигналами. Но это все такие сигналы, которые можно как бы зажигать, а можно не зажигать. И никто не обратит внимания. А, насколько я понимаю, уже давно, там с 2012 года, эти самые национальные проекты, всякие майские указы, они, значит, пишутся так, что придумываем, что туда будет вставлено, мы придумываем, как мы потом это не исполним, и тогда мы это вставляем, и уже идет подача от Путина. Но мы уже правительство, мы знаем, как мы это не исполним. Просто это должно быть красиво, это не должно быть тупо. Да? Но в принципе, обычно они уже заранее просчитывают, как сделать вид, что мы это исполнили, и не нанести непоправимый вред экономике при этом, а чтобы красивая фраза была соблюдена. Точно так же они часть целей будут забывать, о них не будут упоминать, а часть целей, про которые они понимают, как их разрулить, они будут по ним проводить совещания, отчитываться, и это останется. И у них большой люфт того, что будет выбрано из этого и на чем будет построен вот этот вот пиар-исполнение. Вот, но это достаточно бюрократическая такая штука, и, в общем, это все красивые слова. Да? Главное, чтобы эти слова были красивые, потому что они заменяют программу. У Путина нет программы, у него программа война, там, может быть, у него есть какие-то другие, у него программа какой-то расстановка вот этих вот своих клиентел в том или ином порядке, кому-то дать побольше, у кого-то отнять, кому-то передать, чтобы это все поддерживать в таком живом виде нервном. Вот, такого рода программа у него есть. Экономической программы у него нету, и ее отсутствие, оно должно быть закрыто вот этими вот нацпроектами или указами, которые, опять-таки, являются, по сути, ну, таким монархическим манифестом, да, и это не законодательный акт, это не пойми что, указ про то, как правительство будет в течение, сколько у нас там, 12 лет жить, какое правительство, кто там будет, какая будет конъюнктура, это все не важно. Это имитация какого-то будущего, какого-то мысли о будущем, которое в таком бюрократическом ключе представлено. Тоже как часть, это часть монархической вот этой программы репрезентации власти.
Да, действительно, есть ощущение, что вот это позолота кремлевских колонн и какая-то бюрократическая бессмысленность цифири этих указов в действительности призваны по большому счету скрывать главное направление программы Путина. Как вы верно сказали, да, война, вот, которая вроде как и проговаривается некоторыми эвфемизмами про страну, которая стоит на переломе, вот как комментаторы вели, так сказать, эту прямую
Рубежные,
трансляцию
да?
с инаугурации, да-да-да, вот,
Рубежный период, да.
да, но в действительности, да, мы все понимаем, что этот новый срок Путина – это срок войны. Это срок войны, который будет вести этот дряхлеющий лидер, который как будто бы сконцентрировал у себя уже всю власть, которая только возможна. И, в общем, от его вот этот тот процесс, который станет, к сожалению, для нас определяющим на ближайшие годы.
Да, кстати, я
Большое,
все-таки,
да,
извините, ради бога, я все-таки еще раз вот подчеркну, что, да, что мы определили, вот, что это рубежный период, в который мы вступаем, как, значит, выразился Путин. В этом есть смысл, потому что там про указы это все ерунда, а вот про то, что надо будет определяться с конструкцией транзита, и что это неизбежно начнется на этом сроке, это очень важный план, который просто я хотел еще раз к нему вернуться. Да.
Да, а я бы хотел только добавить, что, конечно, важно, сможет ли общество в том или ином виде все-таки как-то вклиниться в этот план и заявить о себе, иначе действительно мы будем оставаться во власти вот этой монархо-бюрократической системы, которая уже привела нашу страну и ввергла Украину и окружающие страны в эту ситуацию страшной войны. Большое спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Риаши, на канал о стране и мире, и оставайтесь с нами. До встречи через неделю.
Спасибо большое, всего доброго, хороших выходных. Действительно, подписывайтесь, комментируйте, и можно, есть возможность оставлять донаты на нашу деятельность. Большое вам спасибо, еще раз хороших выходных.